Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения, ну или, по крайней мере, пытаемся отвечать на эти вопросы. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня программу со мной ведет Андрей Костин. Андрей, добрый день.
Добрый день.
У нас в гостях Алексей Федоров, научный сотрудник Российского квантового центра, и Евгений Киктенко, научный сотрудник лаборатории математических методов квантовых технологий Математического института имени Стеклова РАН. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
Добрый день.
Вы можете отправлять свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8 или писать нам в Telegram, говорит МСК-бот. Мы, вполне возможно, будем принимать, если останется время, звонки по телефону 7-3-7-3-94-8. Честно признаться, у нас уже была эта тема, но она встретила большое, как это правильно сказать, недопонимание, непонимание.
Скорее, не тема встретила недопонимание, а мы встретили недопонимание с этой темой.
Ну, в общем, короче говоря, есть такая сложность с пониманием, потому что... А, собственно, почему? Может быть, мы вот этот первый вопрос и адресуем к одному из наших гостей?
Да, то есть, ребят, как вообще воспринимается квантовый компьютер среди тех людей, которые не занимаются этой темой, да, и в чем разница?
Это интересный вопрос, я никогда не думал об этом с такой точки зрения, с такого там угла. Однако... Вот говоря о том, что привело к самой идее квантового компьютера, да, легче всего начать с каких-то там, вот то, что я называю три мысленных облачка, которые к этому привели. Начать можно с самого простого, там, что является там предметом нашего там обывательского опыта. У нас всех есть вычислительные устройства, там, какие-то компьютеры, телефоны, смартфоны. Они все год от года становятся меньше и производительнее. По определению этого есть какой-то предел, да, то есть нельзя делать очень-очень-очень маленькие там элементную базу для наших компьютеров.
Есть закон Мура, и он когда-то упрется в тупик.
Совершенно верно, да, то есть я просто не хотел использовать сложный термин, но, короче, в общем, да.
Сегодня я буду за сложные термины.
Сегодня есть закон Мура говорит нам о том, что вот, давайте уменьшать транзисторы, тогда у нас будет повышаться производительность. Однако второе мысленное облачко, что даже если мы будем так делать, мы какие-то задачи все равно не сможем решить хорошо. Вот. И вот такое интересное противоречие, что, с одной стороны, мы очень-очень близко подступаемся там, к границам там, квантовой материи, можем управлять квантовой материей, уже много знаем о нашем мире, но при этом какие-то задачи можем плохо решать, да, или не знаем вообще, как решать. Это такая контринтуитивная ситуация. И она привела, собственно, к концепции развития квантового компьютера, плюс еще одна вещь. Еще одна вещь — это... То, что называется квантовая теория информации, это просто математическая идея. Давайте смотреть на теорию информации, которая очень активно развивалась в течение 20 века, так, как будто в ней лежат основы там, законы квантовой физики. И эти три мысленных идеи — это и есть, там, собственно, идея квантового компьютера.
Ну а все-таки квантовый компьютер — это некое новое аппаратное исполнение известных нам вычислительных машин, или это что-то новое?
Это парадигмально новая вещь. То есть в основе работы квантового компьютера лежит абсолютно другой способ обработки информации. То есть это не просто мы поменяли там транзистор на что-то другое. Мы подошли к процессу построения вычислений, построения элементарных операций, элементарных объектов наших информационных при помощи законов квантовой физики, а не классической физики.
Слушатель Берлинец спрашивает нас в Телеграме. Ну так, чтобы разбавить нашу сложную беседу. Может ли квантовый компьютер взломать все ключи интернета?
Не все ключи интернета, но ключи...
Спокойно.
Да, но ключи, которые распространяются при помощи так называемой криптографии с открытым ключом, он взломать действительно может.
Ну, 90% существующих ключей, пожалуй, взломает.
Да. Я предлагаю обсудить это попозже. Давайте продолжим. То есть о чем мы сейчас сказали? Что квантовый компьютер — это новый подход к решению задач, да,
к самому принципу построения. Да, то есть
систем.
Вот у нас, давайте для начала там попытаемся формализовать, что такое классический компьютер.
Да.
Какие-то биты, да, которые мы подаем на вход, проводим с ними операции и получаем результат этих операций. И вся эта история, она подчиняется законам классической физики.
Более того, она подчиняется законам такой, можно сказать, здравого смысла и житейской логики.
Безусловно.
Есть некий элемент, схем технический, там, конденсатор, транзистор, ну, точнее, вот элемент, который собран, да, из там, конденсаторов, транзисторов, он называется там элемент памяти, он может находиться в совершенно недвусмысленных и однозначных двух состояниях, либо он там заряжен, разряжен, есть ток, нет тока, и мы таким образом кодируем, собирая цепочки из этих элементов, мы кодируем информацию.
Это всем известные ноль и единица.
Да, это вот концепция классического компьютера.
А что не так в квантовом компьютере? Что по-другому?
Вот я постараюсь ответить на этот вопрос.
Да, Евгений Киктенко из математического института Стеклова.
Дело в том, что квантовый мир, почему он именно квантовый, а не классический, дело в том, что он подчиняется немного другим законам и, скажем так, описывается немного другой математикой. Даже не немного. И основная идея в том, что вот действительно, если в классике у нас вот есть конденсатор, который либо заряжен, либо разряжен, и все вполне однозначно и очевидно. Там есть сигнал, нет сигнала. А квантовая механика ведет себя таким уже контринтуитивным образом и позволяет нам создавать такие объекты, в которых, скажем так...
Что такое?
Просят Евгения немножко отодвинуться от микрофона.
От микрофона, окей. Вот. И квантовая механика позволяет создавать объекты, в которых вот эти вот два, скажем так, альтернативно противоречивых состояния, абсолютно несоставимых, да, ну, то есть там одновременно конденсатор как бы заряжен и разряжен.
Да.
И вот квантовая механика позволяет создать, вот он говорит, такой конденсатор, который одновременно находится в состоянии заряжен плюс разряжен. Причем это не просто вот с какой-то вероятностью он заряжен, с какой-то разряжен, а именно такая более сложная математическая конструкция, у которой нет непосредственно прямого аналога вообще в нашем классическом описании, какого-то такого визуального представления даже. Вот. Но в то же время это так. Вот так устроен мир.
А как это называется?
Это называется квантовая суперпозиция.
Суперпозиция.
Такое страшное слово.
Хорошо, а как это используется? Это единственное отличие или есть еще какие-то идеи, которые применяются в квантовых компьютерах?
Ну, скажем так, это первый такой кит, на котором все строится. Вот второй кит, это, наверное...
Хорошо, как да. он используется непосредственно вот?
Ну вот, смотрите, вот представим, что у нас есть некоторый черный ящик, на который мы подаем какой-то сигнал и получаем какой-то выход. Вот в классике, вот, допустим, мы подали один бит, там 0 либо 1, и вот он на выходе нам тоже дал какой-то ответ, в зависимости от того, какой был вход, то, что 0 и 1. А в квантовой механике мы можем сотворить такой фокус, мы можем подать вот эту вот самую суперпозицию 0 плюс 1, когда одновременно мы подаем и 0, и 1. И вот этот квантовый черный ящик, он имеет возможность одновременно выполнить операцию и над нулем, и над единицей. То есть он за один, скажем так, такт времени условный, он обрабатывает сразу вот всю суперпозицию входов. Вот, и это вот то, что называется квантовым параллелизмом, то, на чем базируется вообще ускорение квантовых компьютеров, хотя на самом деле все не так просто, и вот этим квантовым параллелизмом не так просто воспользоваться, потому что, с одной стороны, как бы вот этот черный ящик одновременно считает все входы, все варианты входов, а с другой стороны, мы сталкиваемся с тем, что мы не можем это прочитать. Это вот второй кит, на котором все строится, это вот квантовое измерение. И тут, к сожалению, оказывается, что когда мы, скажем так, задаем вопрос вот этой квантовой системе, вот в каком состоянии она находится, вот эта вот вся квантовая суперпозиция, она неожиданно разрушается, то, что называется коллапс волновой функции, такой необратимый. И в итоге мы получаем какой-то конкретный ответ, то есть мы получаем какое-то конкретное значение, ну вот, такой вот знаменитый пример там, с котом Шрёдингера, который уже всех достал, что когда мы открываем эту коробку, у нас кот либо жив, либо мертв. Вот, и вся эта вот суперпозиция, вся эта квантовая магия исчезает. И вот с точки зрения квантовых вычислений это тоже себя проявляет таким нетривиальным образом. И вот весь вопрос квантовых вычислений, как все-таки воспользоваться этим квантовым реализмом.
Мне кажется, можно я сейчас просто тоже поясню для слушателей, да и сам для себя подведу такой небольшой итог из того, что говорил Евгений. Мне кажется, даже не так интересно на примере одного бита, который может одновременно находиться в двух состояниях, гораздо нагляднее, там, интереснее, здорово, более здоровское работает принцип суперпозиции, когда мы, в общем-то, много данных одновременно по принципу суперпозиции. То есть мы не последовательно, как мы в компьютере, подаем биты на обработчик, а мы сразу загружаем систему исходными данными и сразу же одномоментно считываем, абсолютно одномоментно. Вот ну, это, конечно,
да, и вот есть такое грандиозное. Очень утилитарная точка зрения на то, что такое квантовый компьютер. Вот просто представим себе компьютер, в котором мы все входные биты заменили на квантовые биты, то есть на суперпозиции. Все операции над ними с классических заменили на квантовые, и результат, который вот мы обычно называем там редаутом каким-нибудь, заменили на квантовое измерение. Вот это, собственно, и есть парадигма квантовых вычислений. Но тут надо понимать, что все это уже не подчиняется законам классической физики. Здесь речь идет об управлении индивидуальными квантовыми свойствами, и мы сталкиваемся с квантовой механикой просто в полной мере, проводя процессы квантовых вычислений. Это квантовый компьютер, это то, что подчиняется там другой немножко физике, другой немножко математике, чем мы привыкли.
Не хочу сильно отвлекать нашего гостя, но раз слушатели спрашивают, 79-й слушатель, вопрос Алексею, а что там за три облачка?
Ну вот есть нобелевская лекция Андрея Гейма про графен, и он объясняет то, что к графену его привели там несколько мысленных облачков. Вот когда в ходе научно-популярных лекций я пытаюсь объяснить про квантовый компьютер, я говорю про три мысленных облака, которые соединились вместе в какой-то момент и подняли интерес к квантовому компьютеру.
То есть фактически несколько концепций, которые да. такое образовали...
Коротко
Хочется
повторим
сказать,
Да, коротко повторю их. Значит, то, что мы не можем решать некоторые классы задач, даже если мы упремся в закон Мура и сделаем транзистор размером с один атом, то, что вопрос... какие фундаментальные ограничения квантовая механика накладывает на процесс вычисления. То есть, например, какая минимальная энергия выделяется в процессе одной операции. И третье — это теория информации, какие интересные следствия теория информации дает, если она будет применена не классическим нулям и единицам, а квантовым битам. Три мысленных облачка все вместе сейчас дают нам большой взрывной интерес к квантовым компьютерам.
Хорошо. Мы сказали о том, что если мы берем некую квантовую систему и помещаем ее в некое состояние, то находится она в суперпозиции, на самом деле, состояний, и проведя операцию над этой системой, мы получаем суперпозицию решений, которые должны каким-то образом дешифровать. Давайте сейчас кратко проговорим, что это за квантовые системы, которых мы можем управлять состоянием объектов в них. Какие они, вот, их воплощение?
То есть речь идет, если я правильно понял вопрос, о том, на чем можно, собственно, кубиты, вот эти квантовые биты строить, на какой материи, там, на каких принципах, на каких физических реализациях. Этих возможных физических реализаций очень много. Это могут быть, например, ультрахолодные атомы, которые помещены в какие-то там специальные либо ловушки, либо решетки структурой света. Это могут быть фотоны, частицы света, это могут быть электроны, это могут быть спины. То есть любая квантовая система, которая может находиться в двух альтернативно различимых квантовых состояниях, а это многообразие систем, может служить в качестве кубита.
Ну, давайте возьмем что-нибудь для примера и попробуем еще раз проговорить вот эту всю идею. То есть, допустим, я не знаю, пускай это будут электроны с...
со спином, скажем.
Да, с разнонаправленными спинами. Вот как будет работать принцип квантового компьютера на такой системе?
Ну вот, например, мы хотим построить отрицание для этого кубита. Квантовая. То есть мы на вход подаем некоторую суперпозицию, то есть некоторый кубит.
Так, ну и, соответственно, что если мы кодируем нашу информацию в направлении спина, условно говоря, то как закручен этот электрон, соответственно, все операции будут выполняться с помощью приложения внешних полей, которые будут этот спин, например, переворачивать. Вот. Гораздо сложнее у нас ситуация, когда мы хотим сделать какую-то совместную операцию над несколькими кубитами, там, над несколькими электронами. В этом случае нам уже нужно будет подстроить, скажем так, уже взаимодействие между ними таким образом, чтобы мы получили то, что нам хочется. И вот это вот, на самом деле, самое сложное.
Что это за проблема? Давайте, может...
Но вот нужно заставить, с одной стороны, нужно заставить два квантовых объекта взаимодействовать друг с дружкой, причем именно строго определенным образом, который задается тем, собственно, какое именно вычисление, какую именно операцию мы хотим получить. То есть, с одной стороны, есть физика, то есть мы знаем, что вот электрон взаимодействует так-то. С другой стороны, приходят теоретики и говорят, что вот если мы хотим там выполнить какой-то вычислительный алгоритм, нам нужно преобразовать кубиты таким-то образом. И вот задача инженеров, скажем так, таким
квантовых
образом
инженеров.
Подстроить вот это взаимодействие, там, время этого взаимодействия, положение электронов, там, какие-то внешние условия, чтобы это выполнить. Вот. И есть вторая проблема, что мы хотим, чтобы эти два, там, два объекта взаимодействовали, но чтобы они одновременно не взаимодействовали с чем-то еще. То есть мы должны, чтобы так вот их сопоставить друг к дружке, но одновременно оградить от всего остального окружения. И оказывается, с технической точки зрения, это очень сложно.
То есть смотрите, как много нам нужно. То есть, во-первых, нам нужно, чтобы, там, абстрагируясь, например, с двумя частицами, масштабируясь до большого числа частиц, представьте, что у вас есть там много частиц, которые с друг другом должны очень все хорошо разговаривать, обмениваться информацией, при том, что их много, да, при этом не взаимодействовать с окружением, при этом вам нужно иметь возможность с какими-то внешними управляющими параметрами всю эту систему как-то преобразовывать. То есть очень большой арсенал инструментов управления квантовыми системами вам нужен для того, чтобы реализовать квантовый компьютер. И сложность его построения, она от добавления каждой частицы растет очень сильно. Потому что нужно контролируемое взаимодействие и управляющее взаимодействие. То есть управляющие сигналы.
Поэтому в современном виде квантовый компьютер представляет собой такой вот, как на заре первые компьютеры были обычные, такую, наверное, комнату, которая там охлаждается
абсолютно
жидким гелием.
Да, то есть температура — это один из самых простых способов защитить квантовую систему от окружения. Да, вот особенно,
от помех,
когда... От помех, да. Но вот этого можно избежать, например, если строить компьютеры при помощи, например, частиц света. Да, но проблема в том, что частицы света, они там в свободном пространстве не взаимодействуют. То есть, опять же, как бы элементной базы очень много, и арсенал огромный, но никто до конца не понимает, какую именно систему надо взять, чтобы квантовый компьютер успешно построить.
Ну, то есть, если кому-то кажется, что квантовый компьютер когда-нибудь станет портативным, его, может быть, положить в карман, наверное, этого не произойдет.
Ну вот я опасаюсь все время делать какие-либо прогнозы. Дело в том, что каждый раз, когда я так начинаю думать, квантовый компьютер появится через столько-то лет, или он нужен будет только тому-то, я вспоминаю прогноз на заре компьютерной эры, что там человечество обойдется 5 компьютерами. Там что-то такое было, по-моему, компания IBM.
Ну да,
вот,
да.
Поэтому
да.
Делать прогнозы про информационные технологии в момент бума информационных технологий очень тяжело.
Я напомню, мы сегодня говорим про концепцию квантового компьютера и про его реализацию. У нас в гостях Алексей Федоров, научный сотрудник Российского квантового центра, Евгений Киктенко, научный сотрудник лаборатории математических методов квантовых технологий Математического института имени Стеклова. Мы говорим в прямом эфире, поэтому вы можете отправлять свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8, в Телеграм говорит МСК-бот. Нам можно будет дозвониться, но я думаю, все-таки во второй части программы. Вот эти все концепции, конечно, если мы их сейчас будем разрывать звонками, вот то, да, то, мне кажется, мы вообще здесь все просто ничего не
поймем. Я надеюсь, что сейчас у слушателей есть целостное ощущение того, что такое квантовый компьютер, хотя бы на уровне блоков, да. Заменили наши привычные нулики и единички на квантовые их версии, заменили все наши там логические операции на квантовые процессы и изменили процесс, там, в итоговый процесс на квантовое измерение. Вот что такое парадигма этих квантовых вычислений в самом простом ее воплощении.
Еще буквально маленький организационный момент, да, мы сейчас подумаем, к чему мы сейчас перейдем, к следующему пункту. Нас слушатели спрашивают, почему на сайте нет записи прошлой программы. Посмотрите, пожалуйста, на сайте, отмотайте до предыдущего месяца. Мне кажется, эта запись есть от 2 декабря. Вот, такой вам совет. Но это не к теме сегодняшней программы, а мы возвращаемся к теме нашей сегодняшней программы.
Я пошучу, процитирую одного нашего слушателя в СМС-потоке. Как по-вашему, ребят, будет работать квантовая мышеловка? Подпись «Квантовый код».
Да, очень интересно. Ну, здорово, что слушатели, конечно, подключаются к нашим вопросам.
Сохраняют юмор.
Да, может быть, все-таки к практической реализации или пока рано? Не, ну, я думаю, что...
Смотрите, мы проговорили такой момент, что поскольку изначальное состояние квантовой системы до операции — это суперпозиция состояний, да, проведение операции над суперпозицией даст нам суперпозицию решений. Как дешифровать ответ на наш вопрос? Как сделать так, чтобы, задавая системе решений вопрос, не разрушить ее.
Надо ее разрушить. Надо провести процесс квантового измерения, причем провести его многократно. Многократные процессы вот, повторения, приготовления входных данных, процесса, какого-то процесса измерения в итоге дадут правильный ответ.
А давайте расскажем, извините, что перебил вас, давайте расскажем про кота Шрёдингера. Вот немногие слышали, я уверен.
Я думаю, что после теории большого взрыва слышали просто все.
Нет, вот, хорошо, те, кто занимался физикой, и те, кто смотрели теорию большого взрыва, они знают про кота Шрёдингера. Но это просто действительно пример, это так сказать, метафора как раз из квантового мира. И вот, насколько я понимаю, для того, чтобы считать результат вычислений квантового компьютера, нам необходимо сделать примерно то же самое, как вскрыть. А теперь...
Расскажи, Женя,
а теперь,
Женя,
да,
Женя,
Евгений, скажите нам.
Значит, да, это такой, на самом деле, мысленный эксперимент, который предложил Эрнст Шрёдингер для того, чтобы продемонстрировать всю такую некоторую нелогичность и контринтуитивность.
Да, вот сейчас задумайтесь, действительно, этот пример демонстрирует, этот мысленный эксперимент демонстрирует абсолютную нелогичность и то, с нашей точки зрения, да, с точки зрения нашего большого макроскопического мира, в квантовом мире не подчиняется законам логики, там, здравого смысла, все совсем по-другому, да, пожалуйста.
Ну вот в том-то дело, что на самом деле все подчиняется логике, но немножко другой.
Другой.
Да, вот, например, в квантовой механике вполне такая естественная ситуация, когда вот как раз-таки какой-то объект находится в суперпозиции двух состояний. Вот раз можно рассмотреть мысленный эксперимент, когда у нас есть, например, атом в возбужденном состоянии, и он эволюционирует таким образом, что постепенно он переходит в такую вот суперпозицию возбужденного состояния и основного состояния, то есть когда у него он излучил какой-то квант энергии. Вот, и это нормально с точки зрения квантовой механики. И было предложено следующее. Давайте мы возьмем вот эту двухуровневую систему и замкнем ее на что-то макроскопическое. Сделаем таким немножко жестоким образом. Мы поставим счетчик частиц, который будет у нас отлавливать, скажем, говоря, тот фотон, который излучил этот атом. А этот счетчик мы замкнем еще на колбу с ядовитым газом, а рядом с колбой посадим кота, и все это закроем в такой в изолированный ящик.
Любители животных, да. Защитники, не придирайтесь, пожалуйста.
Да, ну давайте мы снимем ядовитый газ на снотворное, так, да, чтобы не быть такими жестокими, как котику. Да. Вот. И история о том, что если мы начинаем все это описывать, там пишем эту математику, у нас получается следующее, что да, вот у нас есть атом, он переходит в суперпозицию двух состояний, это нормально, вот, но как только мы замыкаем все это на счетчик и на кота, оказывается, что эта суперпозиция, она как бы так вот распространяется, и переходит в суперпозицию уже двух состояний, вот первое состояние, это будет атом в возбужденном состоянии и там бодрствующий котик, а второй элемент суперпозиции, это уже спящий котик и с разрушенной колбой, с атом в основном состоянии. И это как бы, естественно, следует из математики. И получается, что вот до тех пор, пока у нас вот этот ящик закрыт, вот вся эта система действительно тоже описывается вот этим вот самым квантовым состоянием.
Получается, что код у нас в один момент времени,
да,
одновременно и жив и мертв.
Вот с точки зрения квантовой механики, вот как-то вот сказать, что атом находится одновременно в возбужденном состоянии, ну, как бы, ну ладно, атом маленький он, и все понятно.
Нас поправляют и пишут о том, что код в ящике и без газа уснёт.
Рано или поздно, да.
Ну, у нас мы создали именно такую систему с таким условием. Слушайте, 16 спрашивает. Не кажется ли вам, что квантовая наука, начав развитие в советских 70-х, остановила свой прогресс? Надя Щербенко.
Ну, я думаю, что нет. То есть квантовая диаспора во всем мире, она очень наполнена российскими учеными. То есть, если открыть какую-то типичную статью там, в журнале Nature по теме там, квантовой физики, то вполне можно найти там русского соавтора легко. Там. Ведущие мировые ученые в этой сфере — это выходцы из России.
Ну, а вот если говорить о векторах развития квантовой науки. Квантовый компьютер — это один из основных векторов или нет?
Да, это большая
как
задача.
Как раз у нас минутка.
Да. Я на самом деле хотел вернуться немножечко к коту. Кот — это парадигмально важный пример. Да, не просто там пример суперпозиции, а пример того, где квантовая физика встречает какую-то макроскопичность, да, то есть встречается с теми объектами, с которыми мы взаимодействуем в реальной жизни. На самом деле для квантовой науки это открытый вопрос, где... На каких масштабах квантовая физика перестает работать? Это в некотором смысле вопрос, насколько большой квантовый компьютер мы сможем построить. Насколько много частиц одновременно могут быть таким странным для нас с точки зрения обывателя состояния.
То есть в какой момент они потеряют вот те свойства квантовости, которые
именно
мы хотим использовать?
Именно. То есть код Шрёдингера — это не просто мысленный эксперимент, это парадигмально важный такой вектор. Но возвращаясь к ответу на ваш вопрос, квантовый компьютер — это большая цель, которая... подтягивает, на самом деле, развитие всей области вперед.
Ну, хорошо. Не будем, наверное, брать новые вопросы, вот, потому что у нас 30 секунд до перерыва. Я лишь просто напомню нашим слушателям, о чем мы сегодня говорим. Мы сегодня говорим о концепции квантового компьютера. Сейчас во второй половине, наверное, поговорим о практических реализациях. Уже есть прототипы. И в гостях у нас сегодня Алексей Федоров, научный сотрудник Российского квантового центра, и Евгений Киктенко, научный сотрудник Математического института имени Стеклова РАН. Время 12:30, новости.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте. В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Я автор и ведущий этой программы. Сегодня программу со мной ведет Андрей Костин.
Добрый день.
Добрый день еще раз. У нас в гостях Алексей Федоров, научный сотрудник Российского квантового центра. Алексей, добрый день
еще раз. Добрый день еще раз.
И Евгений Киктенко, научный сотрудник лаборатории математических методов квантовых технологий Москвы.
Математического
института. У меня просто аббревиатура написана. Вот. Я помню, я там даже бывал у них неоднократно. Математического института имени Стеклова Российской академии наук.
Добрый день.
Насколько я понимаю, где-то там на Вавилово находится.
Совершенно
да?
Верно.
Трамвайчики ходят еще рядом.
Мы закончили перед перерывом на моем вопросе о том, какую роль квантовый компьютер занимает в современной квантовой науке.
Да, это очень большая цель. Надо понимать, что эта цель там не 1-2 лет, а скорее там 5-7-10 лет, хотя давать какие-то оценки очень тяжело. Это то, что потребует от квантовой физики на вот на ее именно научном уровне огромного прогресса. То есть управление квантовыми состояниями, измерение квантовых состояний, все вот эти инструменты должны достигнуть совершенства, чтобы квантовый компьютер стал каким-то практическим устройством. Кроме того, квантовый компьютер развивает параллельно другие области. Наиболее известная задача, которую квантовый компьютер может решать, там задачи, связанные с информационной безопасностью. Мы можем поговорить об этом подробнее, если зрителей заинтересует.
Поэтому... Слушатели.
Слушатели, да. И зрители, и слушатели.
Хотя, кстати говоря, у нас есть видеотрансляция на сайте, так что у нас есть и зрители, конечно же.
И поэтому вместе с каким-то элементом там меча, взлома там существующей информационной инфраструктуры, а квантовые технологии, они еще там параллельно развивают новые методы защиты информации. Мы уже успели поговорить, что квантовый компьютер создать очень тяжело, потому что он там хорошо взаимодействует с окружением. Ну, давайте тогда создавать не, там, не квантовый компьютер, а квантовые сенсоры. То есть устройства, которые могут мерить очень-очень слабые изменения окружения, и поэтому быть при этом одновременно суперчувствительными и супермаленькими. То есть квантовый компьютер, будучи большим горизонтом, большой задачей впереди, очень подтягивает много областей вместе. Вот, то есть на движении квантового компьютера фактически рождаются новые области.
Алексей, а вот если говорить о том, что квантовый компьютер, это на самом деле помимо задачи технической, еще огромный раздел теоретических, да, проблем, а почему тогда главными инвесторами в это направление являются мировые IT-компании, такие как Google, IBM?
Это интересный вопрос, потому что у них у всех разная стратегия вот как-то входа на этот рынок квантовых технологий. Но это есть некоторый тренд, да, вот если говорить там о квантовой криптографии, как другой квантовой технологии, то там драйвером является коммерческий сектор, потому что он видит большие перспективы там, в этом методе защиты информации. По-видимому, несмотря на то, что это далекая задача, IT-компании видят в ней настолько большой потенциал, что все затраты на фундаментальные исследования будут окуплены тем, кто первым этот квантовый компьютер получит.
Слушайте, а мы обещали во второй половине, может, примем пару звоночков?
Если есть желающие.
Желающих много. Я просто я попрошу надеть наушники. Единственное, просто программе по этой теме мы не брали звонки. Единственное, сейчас... О, сорвался. Ну, давайте попробуем еще один раз. Так.
Доброе
Алло.
Утро.
Добрый день.
Доброе утро.
Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вы к нам по теме квантовый компьютер или все-таки немножко не по этой теме?
Нет, я как раз по этой теме хочу спросить. Вот в результате того, что я прослушал, мне закралась такая мысль. Может, это что, является первым шагом к созданию искусственного интеллекта, вот созданию квантового компьютера? И возможно ли в связи с этим в дальнейшем восстание машин, о котором иногда говорят фантасты?
Отлично, спасибо за вопрос.
Самом деле уже существующие квантовые образцы квантовых компьютеров действительно дают большой выигрыш в задачах машинного вычисления, машинного обучения там, и искусственного интеллекта. И ответ — да, это большой шаг в этом направлении, вообще квантовой технологии.
К восстанию машин.
К искусственному интеллекту. А к тому, будет ли восстание машин, это вот естественный интеллект должен об этом подумать.
Я хочу сразу оговориться, что много в последнее время говорится об искусственном интеллекте, но на самом деле нет работающих решений в этом направлении, лишь подходы. Да? То есть мы не создали пока еще полноценный искусственный интеллект. Не нужно заблуждаться.
Ну, то есть, говоря про искусственный интеллект, вот есть две стороны медали. Да? Можно говорить о том, что квантовые сенсоры могут нам понять, как детально разобраться в том, как работает мозг, и попытаться это воспроизвести. А второй фактор — это то, что квантовый компьютер дает ускорение в некоторых задачах, вычислительно важных для искусственного интеллекта. И вот эта синергия там через некоторое время, она даст большой взрыв там для искусственного интеллекта. Вот, в частности, у нас была лекция в Яндексе неделю назад, где, в общем, две лекции из четырех были про машинное обучение на квантовом компьютере. Это тема, которая будет горячей-горячей.
Да, насколько я помню, я тоже смотрел вашу лекцию. Есть сейчас в IT-мире несколько самых таких развивающихся топовых направлений, о которых мы, кстати, сделали пару программ. То есть вот у нас, например, была программа, посвященная большим данным, Big Data, целая программа. Ну, правда, давно достаточно, может быть, в середине прошлого года. Была программа, посвященная интернету вещей. Не было программы, посвященной машинному обучению, Machine Learning. Вот. Но это действительно представляется...
Не было программы, посвященной четвертой промышленной революции, Андрей.
Не было программы, да. Но представляется, что тема действительно очень яркая и интересная, то, что нас ждет в будущем. И вот как раз...
Я вот делаю предсказание, что если в любую эту область добавить там квантовое, то получится еще что-то более интересное.
Запишите это за Алексеем
Федоровым. Хорошо, Фёдоров. Но все-таки вот мы начали с чего? Что предпосылкой к работе над квантовыми системами, вычислителями, была невозможность решать некий класс задач хорошо на существующей вычислительной машине, да?
Да.
Какие первые самые задачи оказались проблемными для традиционных компьютеров?
Я приведу несколько примеров. То есть они отличаются тем, что в разной степени выглядят для нас практичными, да? Вот. Первая задача, о которой можно думать, это задача моделирования материалов. Да, то есть на самом деле понять, как материал работает на уровне закона физики, очень тяжело. Да, то есть понять, как управлять свойствами этих материалов. Вот банальный пример — это высокотемпературная сверхпроводимость. Мы знаем теорию, которая для сверхпроводников при очень-очень низких температурах. При этом экспериментально люди обнаруживают сверхпроводники при разных температурах, в том числе уже достаточно там, обнаружимых там, вполне. Однако точные теории, которые бы предсказывал тренд, которая говорила бы, вот возьмите такой-то материал, у него будет сверхпроводимость при комнатной температуре, можно будет передавать энергию без потерь. Нет, потому что это вычислительно сложно, теорию построить тяжело. Нужны вычисления, и мощности классических компьютеров не хватает для этого. Даже там суперкомпьютеров для этого не хватает.
Алексей, ну я извиняюсь, но задача дизайна материала для сверхпроводников высокотемпературных, она больше все-таки такая научная, да?
Безусловно,
а
да.
В практическом смысле, то, что практическом касается каждого,
хотя,
каждого
слушайте,
человека.
Мне кажется, что задача реализации высокотемпературной сверхпроводимости...
Большой прикладной аспект. Плюс сверхлегких материалов, любых типов материалов. Нет,
давайте попробуем найти пример задачи, которые все из нас сталкиваются каждый день, вот, которая плохо решается обычными машинами.
Вот я... Тут главное понять, подозреваем ли мы, что мы с ними каждый день сталкиваемся. Вот, например... Я думаю, что большой процент наших слушателей использует кредитную карточку для того, чтобы покупать что-то в интернете. Когда он это делает, он обменивается на самом деле информацией своей кредитной картой с сервером, и компьютер нашего слушателя обменивается с, информацией с компьютером сервера, при этом они не знакомы друг с другом. Да, то есть у них изначально какой-то информации, так называемого ключа для шифрования, нет. Поэтому для того, чтобы данные кредитной карты были известны только им, они используют так называемую асимметричную криптографию или криптографию с открытым ключом, которая базируется на том, что какие-то задачи математические впрямую решаются просто, а их обратное решение сложное. Вот простой пример. Если у вас есть два числа, то перемножить их достаточно легко. Но при этом, если у вас есть большое число, сказать, из каких чисел оно состоит, сложнее. Это даже можно интуитивно себе представить. Напишите себе там, перемножьте два числа, потом посмотрите на нее и подумайте.
Попытайтесь сказать, да, из каких множителей.
Да, из каких множителей состоит число. Это так называемая задача факторизации.
Задача разложения на простые множители.
Задача разложения на простые множители, она лежит в основе криптографии с открытым ключом. Той, которой мы пользуемся каждый день. И к квантовому компьютеру не было практически никакого внимания до тех пор, пока там, в 96-м году Питер Шор не предложил алгоритм факторизации чисел, который... значительно, многократно быстрее решает эту задачу на квантовом компьютере, чем эта задача решается на классическом компьютере. И там можно сказать, что это один из бумов развития там, квантовых вычислений на данный момент.
А Правильно я понимаю, что алгоритмы, которые должны применяться на квантовых системах, отличаются от алгоритмов, которые применяются на классических системах?
Да, совершенно верно. Опять же, все это связано с тем, что квантовые компьютеры, все элементы работают с уже с квантовыми битами, которые описывают совсем другой математикой. И поэтому для них, соответственно, проектируются свои специальные алгоритмы, которые, задача которых, собственно, использовать всю мощность этой новой математики в полезных для хозяйства целях. И тут важно отметить, что квантовые алгоритмы работают немножко не так, как мы привыкли в классическом случае. То есть в классике мы как-то, у нас есть какой-то вход, мы его обработали, получили какой-то выход, его считали, и как-то это вот он наш ответ. А в квантовых вычислениях все не так просто, в связи с тем, что за счет того, что квантовая механика, она очень такая вероятностная по своей сути, квантовые алгоритмы, скажем так, при одном и том же входе квантовый алгоритм дает, может давать разные выходы все время. Вот. И идея заключается в том, что на самом деле для того, чтобы решать задачи, мы должны не только... Мы сначала запускаем квантовый алгоритм, получаем на нем какие-то ответы, потом подаем получившиеся ответы, ну, в некоторых алгоритмах, мы должны подать их уже, на классические компьютеры, провести некоторую такую постобработку. Mm-hmm. И эта постобработка уже дает нам тот ответ, за который мы гонимся. То есть квантовый компьютер — это не некоторая такая отдельная единица вот в себе, а это некоторый так удобный инструмент, который в то же время требует уже требует дополнительно классических решений, уже известных, существующих. И вместе они уже обеспечивают решение вот тех задач, о которых говорил Алексей. Например, вот эта задача разложения на простые сомножители. На самом деле работает квантовая часть, а потом уже включается классическая часть, и потом только получается ответ.
Так, ну, закономерный вопрос от слушателя 87-го. Какие задачи неразрешимы с помощью квантового компьютера?
Такие задачи есть. Это вот, например, то, что лежит в основе так называемой постквантовой криптографии. То есть есть задачи, класс задач, которые одновременно плохо решаются и на классическом компьютере, и на квантовом.
Ну, скажем так, есть ряд задач, в которых, например, в задаче разложения на простые сомножители квантовый компьютер дает такое экспоненциальное ускорение. То есть очень быстро. А есть задачи, на которых он дает, например, квадратичное ускорение. То есть там не в n, там, если на классе, в классическом компьютере нужно выполнить n операции, то в квантовом компьютере корень из n. И на самом деле это выигрыш, с одной стороны, существенный, но с другой стороны, все равно это не так
покрывает издержки.
И на этом как раз-таки вот строится то, что называется постквантовая криптография, постквантовое решение. Как раз-таки предлагаются те математические задачи, которые все равно не находят какого-то такого эффективного решения даже на квантовом компьютере.
Оденьте, пожалуйста, еще наушники. Мы уж обещали отвечать на вопросы. Может быть, они... Алло, добрый день.
Добрый день, меня Юрий зовут.
Юрий, добрый день. Да, вы к нам по квантовому компьютеру.
Я не являюсь специалистом в квантовой физике, но у меня друг армейский, профессор Дублинского университета, фамилию его называть не буду, если хотите, в принципе, назову.
Ну, вот, можете назвать.
В свое время Панарин Юрий. Угу. Вот, в свое время он работал и в США, и получил, Национальную академию наук США. А тема работы была в соавторстве как раз механизмы квантовые при передаче нервных сигналов, скажем так, через кровеносную систему человека. Оказывается, нервы не только по окончаниям каким-то нервам, а еще, по крайней мере, они это показали, по оптическим каналам в кровеносной системе. Может быть, вот там есть какие-то ответы на принципы организации обмена информацией, и еще бы как-то и помогло здравоохранение. Вот, может быть, сюда бы еще внимание обратили.
Безусловно, да.
Спасибо, Юрий, за вопрос.
Он немного мировоззренческий, то есть на него трудно отвечать конкретно, но на самом деле такие большие тренды, как квантовая наука, информационные технологии и биотехнологии, соединяясь вместе, конечно, произведут такую новую научно-техническую революцию. То есть если мы сможем управлять биологическими процессами и измерять какие-то биологические характеристики на уровне очень-очень маленьких изменений полей при помощи квантовых сенсоров, потом при помощи машинного обучения обучая систему все это распознавать, какие-то распознавать там, хорошие паттерны, плохие паттерны, то это, безусловно, там, конечно, революция в биотехнологиях.
Давайте еще один звонок. А, раз у нас такой интерактив сегодня, добрый день.
Добрый день, Давид, меня зовут.
Давид, да, здравствуйте.
А вот у меня вопрос к уважаемым гостям. А у нас в стране ведутся какие-то наработки такие более серьезные, практичного типа, чтобы, дескать, мы
не теоретически
смогли... Ну, конечно, более ближе к практике, что сможем мы что-то подобное создать. Ведь вещь действительно интересная получается.
Спасибо, Давид.
Можно будет создать вот действительно такую штуку, чтобы передавать эту энергию, прямо вот чтобы энергию передавали кванты.
Ну,
вообще обозримом будет.
Это второй, да, вторая часть. Вот самое главное, первая понятная идея — импортозамещение.
Да,
чем наш ответ?
Но так получилось, что теория, там еще со времен Советского Союза, и в квантовой физике, и в квантовой теории информации, и там в квантовых вычислениях ушла значительно вперед эксперимента. А сейчас, наверное, еще больше, потому что там, вот за там, 90-е 2000-е произошел колоссальный прогресс там, в экспериментальной технике, и он сейчас на нас наверстывается. Вот, на самом деле, как говорят там, о квантовых компьютерах, их изобретении, говорят о двух людях. Говорят о Ричарде Фейнмане и Юрии Манине. А Юрий Манин — это наш с вами соотечественник. То есть его книги там «Вычислимое и невычислимое», в принципе, предложена идея, концепция, там, близкая концепция квантовых компьютеров. Одна из фундаментальных теорем теории информации — теорема Холева. Александра Холева, наш с вами соотечественника. Я думаю, российского в квантовой науке вообще много. Говоря об эксперименте, да, эти работы ведутся, там вот несколько лет, там, по-моему, в 2013 году был измерен первый российский кубит, да, то есть вот создана система, которая, масштабируясь, даст нам квантовый компьютер. Насколько я знаю, сейчас есть большая коллаборация между различными институциями в Москве, и цель — создать практически работающий там квантовый компьютер с несколькими кубитами. И важно для меня, например, что как теория, то есть как математика, которая стоит за этим, так и практическая реализация, так и инженерная реализация, так и весь комплекс, он полностью российский, с российскими идеями, с российскими решениями. Надо сказать, что конкуренция при этом довольно высокая. То есть вот если мы говорим о Москве, есть лаборатория Алексея Устинова, руководитель научной группы Российского квантового центра по сверхпроводящим квантовым битам. Тем не менее, там в Новосибирске есть лаборатория, которая занимается ультрахолодными атомами и атомными кубитами. То есть отставание есть, но оно носит пока там количественный характер. Качественно там тема квантовой технологии в России традиционно сильна, как и, в принципе, фундаментальная наука в России традиционно сильна. Но нужен драйвер. То есть драйвером США являются IT-компании.
А у нас кто, скажем так, основной заказчик или финансовый партнер этих исследований — государства, или же есть какие-то заинтересованные компании?
Насколько мне очень трудно говорить о вот этом конкретном проекте по квантовым вычислениям, то есть я уверен, что там есть, конечно, какая-то поддержка со стороны государства. Я вот структуру финансовую этого проекта, к сожалению, не знаю, поэтому не могу сказать.
Я знаю, что вы на прошлой неделе были в Яндексе и проводили лекции как раз на эту тему.
Которую мы тоже сейчас вспоминали. Да,
так, как вы считаете, заинтересованность нашего локомотива, да, лидера IT-индустрии этой тематикой, она свидетельствует о том, что вслед за Гуглом, IBM и прочими мировыми грантами наши компании тоже стараются стоять вот на волне современной
науки? Хочется в это верить, очень хочется в это верить. Более того, конечно, там хочется для этого работать, для того, чтобы этот интерес вызвать. То есть, конечно, Google обладает значительно большим ресурсом финансовым там, по привлечению каких-то исследователей. И у них, безусловно, есть уже сейчас конкретные достижения, которые там позволяют им сказать, что они двигаются в правильном направлении. В России пока заинтересованность вот только-только начинается. И вот мы видим там, в частности, Российский квантовый центр видит одну из своих миссий, да, это то есть распространение знаний там о квантовых технологиях. И вот такое формирование понимания, что это необходимо. Просто так, без вообще высокого уровня науки, ни у кого заинтересованности не возникнет. У Google возникла заинтересованность не просто в теме, не просто в направлении, а даже в конкретной лаборатории. Поэтому нужно хорошее визибилити для науки.
Слушатель 07 пишет, все это движет к завершению человеческой цивилизации. Такой очень философский, конечно, вопрос, который, как вот мы беремся обсуждать какие-то наукоемкие отрасли сложные, да, и регулярно слушатели высказывают пессимистичные прогнозы. Но я хотел вас немножко в сторону оптимизма все-таки подвинуть. Мне кажется, что... Ну вот представьте, вот сейчас оглянитесь вокруг, посмотрите просто Потрогайте то, чем вы пользуетесь, какие материалы вокруг вас, на чем вы ездите. Обнаружите, что это все результат научных открытий последних там 100-150 лет. Это пластики, полимеры, там, телефон полностью сделан там, из новых материалов, самолеты летают. Тоже, в общем, там Менделееву в свое время из алюминия подарили самовар за открытие периодического закона. И это был очень дорогой подарок, невероятно дорогой. Он стоил там миллионы долларов в тех цифрах. Потому что наука тогда не умела алюминий производить промышленно. А сейчас умеет, это очень распространенный промышленный материал. Вот поэтому, на самом деле, по поводу... при том, что мы научились производить дешевые алюминии и композитные материалы, завершение человеческой цивилизации не произошло. Поэтому я бы не стал так пессимистичным. Может, наши гости...
Я задам вопрос последний, мне кажется, очень важный, который мало задают.
Хорошо.
Кто-нибудь на современном этапе развития теории и практики квантовых компьютеров проводил анализ экономический этой темы? Насколько вот этот выигрыш в вычислениях позволит окупить огромное количество затрат на создание и поддержание инфраструктуры.
Все, кто в них вкладывались.
Все делали оценки.
Все делали оценки.
То есть это экономически перспективно.
Вот недавно журнал Economist, кстати, еще вышел с оценками перспективы рынка. Приложение к журналу Economist. Там, между прочим, уже даже есть карта квантовых технологий в мире, которая включает Россию. Сколько суммарно в мире делается вложений и делается, конечно, последовательный экономический анализ. Он не везде является в открытом доступе, но уже такой... Вот, в принципе, можно там заказать исследование какой-нибудь консалтинговой компании на тему исследования рынка технологий квантовых компьютеров. Да. Это рынок уже.
Значит, да, действительно, мне кажется, значимый вопрос. Ну, у нас уже времени практически нет, но, в принципе, до нас можно дозвониться по телефону 7373948. Нас спрашивает Надежда Александровна. Подскажите, как дозвониться до эфира по квантовому компьютеру? У нее такой вопрос. Потребуются новые кадры. Где в России будут готовить такие кадры и какие кадры могут потребоваться? В общем, вопрос, насколько я понимаю, родителя заинтересованного. Вот, может быть, в качестве образовательного...
Это, конечно, очень сложный вопрос, потому что нужен высокий уровень университетского образования. Но что я регулярно слышу там от руководителей научной группы Российского квантового центра, что они там по большей части работают за рубежом, и у них есть... там, часть времени, которую они проводят в России. Они регулярно говорят о том, что там у российского студента очень высокий уровень, например, на ступени бакалавриата. Да, то есть российский бакалавр вполне конкурентоспособен.
Uh-huh.
То есть для того, чтобы воспитывать кадры для квантовой науки, для квантовой инженерии, uh-huh. нужно очень внимательное, последовательное образование там, на уровне магистратуры и аспирантуры. То есть вот это то, что может фактически определить дальнейший вектор подготовки этих кадров.
Ну, то есть, фактически, можно сказать, что в России есть куда, есть где учиться.
Безусловно.
И, в общем, специалисты для квантовой индустрии нужны. Слушайте, ну еще раз, а вот так вот, человек нас сейчас слушает, думает, так, хорошо, это направление востребовано, это в будущем. Куда? Вот куда идти? И, может быть, есть еще какая-то литература и ресурсы. Вот человек заинтересовался, чтобы у нас был какой-то тоже такой смысл.
С чего начать изучение квантового
мира? С чего начать изучение, да. И, так сказать, на домашнем уровне, да, на уровне открыть интернет. И если я хочу получить фундаментальное образование, куда идти?
Я, может быть, мог бы ответить. Вот есть такая очень популярная тема, это MOOC, массовые онлайн-курсы. Вот, и в свое время я проходил замечательный курс по квантовым вычислениям. Он был раньше на платформе Coursera, .org. Mm-hmm. Сейчас он, по-моему, на платформе EDX.
Mm-hmm.
А, вот, замечательно все рассказывается.
То есть на Coursera.
Ну, да.
Все, отлично. Отлично. Да, спасибо большое нашим гостям. У нас в гостях был Алексей Федоров, научный сотрудник Российского квантового центра, и Евгений Киктенко, научный сотрудник Лаборатория математических методов квантовых технологий Института математического имени Стеклова РАН. Всем спасибо. До следующей субботы.
До свидания.